Элси, кассета третья. Как быстро я забыла, чему папа учил меня сегодня утром, и свои обещания доверять ему, не доискиваясь причины. Я недостойна, чтобы он любил меня или был даже добр ко мне. Даже снисхождения я не заслуживаю своим постоянным непослушанием. «Что случилось, милая?» — услышала Элси встревоженный голос тетушки Хлои. Она взяла девочку на руки, прижала ее головку к себе, а рукой ласково поглаживала ее мягкие темные кудряшки. «Твоя старая няня не может видеть, как ты плачешь». «О, няня, няня, я была такой нехорошей девочкой сегодня. Ох, я боюсь, что я никогда не смогу быть хорошей. Никогда не стану, как Иисус. Я боюсь, что он рассердится на меня, потому что я не слушалась его сегодня». «Милая моя», — сердечно сказала тетушка Хлоя, «разве ты не читала своей старенькой няне сегодня утром эти благословенные слова? А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа Праведника. И другие, если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши. Иди к доброму, благословенному Господу Иисусу, дорогая, и попроси Его простить тебя, и я знаю, что Он простит». «Да, Он простит», — ответила девочка, поднимая голову и вытирая глаза. «Он простит мои грехи и возьмет мое злое сердце, а мне пошлет хорошие мысли и чувства. Как я рада, что ты запомнила эти замечательные слова, моя милая старенькая няня», — добавила она, обнимая свою няню за шею. Затем она передала ей папины слова, и тетушка Хлоя стала приготавливать ее на ночь. Слезы Элси больше не бежали ручьями, но все еще дрожали на ее ресничках, и маленькое личико было очень печальным. Она грустно стояла, пока няня переодевала ее. Скоро тетушка Хлоя закончила свою работу, и девочка открыла свою любимую Библию и, как обычно, несколько стишков прочитала вслух, хотя при этом голос ее дрожал, и раза два слеза скатилась на открытую страницу. Закрыв книгу, она опустилась возле кровати на колени. В молитве Элси простояла долго, и несколько раз звуки глухих всхлипываний доносились до слуха тетушки Хлои. Та, в свою очередь, вздохнула и прошептала про себя. «Бедная крошка, милый драгоценный ягненочек, твоя старенькая няня не может слышать такого». Затем, когда девочка поднялась с молитвой, она подошла и взяла ее на руки. Няня нежно прижала ее к себе, шепча ласковые слова. Элси обхватила няню за шею и положила свою головку ей на грудь. «Да, моя дорогая, милая няня, я знаю, что ты любишь меня, и я тоже люблю тебя». «А что тебя беспокоит, моя дорогая?» — спросила тетушка Хлоя немного спустя. «Почему ты никак не можешь уснуть?» «О, няня, если бы я могла увидеть папу хоть на одно мгновение, чтобы что-то сказать ему, ты думаешь, он придет ко мне?» — вздохнула девочка. «Пожалуйста, няня, пойди посмотри, не знаю, не занят ли он. Ничего не говори, если он занят, а если нет, то скажи ему прийти только на одну минуточку». Тетушка Хлоя немедленно вышла из комнаты, но тут же вернулась со словами. «Я только заглянула в гостиную, милая. Мистер Хорас играет в шахматы с мамой Люси, поэтому я ничего ему не сказала. Постарайся уснуть, моя голубка, а завтра утром ты все расскажешь мистеру Хорасу». Элси глубоко вздохнула, затем отвернулась и стала тихонько плакать, пока не уснула. На следующее утро, когда тетушка Хлоя заканчивала одевать Элси, в двери послышался стук. «Доброе утро, Элси!» — сказала она. «Я торопилась прийти к тебе, потому что сегодня последний день перед нашим отъездом». «Разве не жестоко было со стороны твоего отца так рано отправлять тебя спать вчера вечером?» «Нет, Люси, папа имеет право отправить меня спать, когда ему вздумается. И кроме того, я была нехорошей, непослушной, поэтому и наказана. Да и не так рано, всего на полчаса раньше моего обычного времени». «Ты нехорошая!» — воскликнула Люси, широко открывая глаза. «Мама часто говорит, что она хочет, чтобы я была хотя бы наполовину такой, как ты». Элси вздохнула, но ничего не ответила. Ее мысли, казалось, были очень далеко. Она думала о том, что так хотела вчера вечером сказать своему отцу и старалась набраться храбрости, чтобы сделать это сегодня. Если только я могла бы подойти к нему поближе, когда никого не будет вокруг, и он посмотрит и заговорит со мной ласково, тогда я смогу это сделать, — тихонько прошептала она. «Ну, хватит, тетушка Хлоя, разве ты еще не кончила? Я хочу пробежаться по саду перед завтраком», — неторопливо проговорила Люси, когда тетушка Хлоя завязывала и опять развязывала шарф Элси. «Я почти закончила, мисс Люси», — ответила она, еще раз проводя рукой по кудряшкам своей любимицы. «Но мистер Хорас может быть требовательным к виду мисс Элси». «Да», — подтвердила Элси. «Папа всегда хочет, чтобы я выглядела очень красиво и аккуратно. И когда я утром спускаюсь, то он всегда оглядывает меня с головы до ног. И если что-то не так, то немедленно посылает меня обратно, чтобы переделать». «Теперь, няня, пожалуйста, дай мне мою шляпу, позволь мне идти». «У вас достаточно времени, детки, потому что звонок еще не скоро зазвенит», — заметила няня, завязывая шляпку Элси. «Моя крошечка выглядит такой приятной и свежей, как лепестки разрезеды в это утро», — добавила она, разговаривая сама с собой и наблюдая, как, взявшись за руки, девочки спускаются по лестнице. Они несколько раз прошлись туда и обратно по улице, пробежали по дорожкам сада и перед завтраком вернулись в дом. Элси подбежала к тетушке Хлое, чтобы та опять привела в порядок ее волосы. Она только что направлялась в коридор, где оставила Люси, как вдруг в окно увидела, что к парадной двери подъехал экипаж. «А вот и папа!» — радостно закричала Люси, когда экипаж остановился. Из него вышел энергичный молодой джентльмен и быстро взошел на крылечко. Через мгновение она уже была у него на руках, наделенная такими ласками и поцелуями, о которых Элси только мечтала всю свою жизнь. У Люси было несколько братьев, но она была единственной дочерью, которую очень баловали, особенно ее отец. Элси наблюдала за ними с жадным взглядом и со странной болью в сердце. Но вот мистер Каррингтон поставил Люси и, повернувшись к Элси, пожал ей руку, а затем поцеловал. «А ты как поживаешь, моя дорогая? Я боюсь, что ты не очень рада видеть меня, потому что я приехал забирать Люси, а я думаю, вам было очень хорошо вместе».
«Да, сэр, очень хорошо, и я надеюсь, что вы ее скоро опять отпустите».
«Ну да, конечно. Но посещения не должны быть все только с одной стороны. Я должен поговорить с твоим папой об этом, и, возможно, он разрешит взять тебя сегодня с нами, чтобы с недельку ты побыла в Ашленде».
«О, как превосходно!» — закричала Люси, хлопая в ладошки. «Элси, как ты думаешь, он отпустит тебя?» «Я не знаю. Боюсь, что нет», — с сомнением ответила девочка.
«Ты должна уговорить его, как я уговариваю моего папу», — посоветовала Люси. Но Элси только покачала головой, и в это время раздался звонок к завтраку. Мистер Динсмор был уже в столовой, и, подойдя к нему, Элси сказала:
«Доброе утро, папа».
«Доброе утро, Элси», — ответил он, но тон его был таким равнодушным, что она не произнесла больше ни одного слова. Он не хотел прислушиваться к тому, что Артур так злобно сообщил ему прошлым вечером, но подсознательно это взымело на него действие. Его отношения к дочери стали намного холоднее, чем это было в последнее время. После завтрака Люси напомнила Элси об обещании показать ей красивые ракушки, которые привез ее отец из своих путешествий. Элси повела ее в кабинет, который состоял из маленькой комнатки, примыкающей к библиотеке, и который был наполнен всякими любопытными вещичками. Девочки пошли вдвоем, но к ним тут же присоединился Артур, Уолтер и Анна. Почти все в комнате принадлежало Хорасу Динсмору, и Элси, зная, что многие вещи были редкими и дорогими, и что отец очень дорожил ими, попросила Анну и Артура выйти, чтобы случайно чего не испортить.
«Я не уйду»,
— ответил Артур.
«Я имею столько же права быть здесь, как и ты».
По мере того, как он говорил, он толкнул ее,
и, ухватившись за стол, чтобы не упасть, она толкнула красивую вазу редкостного фарфора, которую мистер Динсмор очень ценил. С громким звоном ваза упала у их ног и разлетелась вдребезги.
«Смотри, что ты наделала!» — закричал Артур, когда маленькая группа замерла на мгновение.
Случилось так, что мистер Динсмор вошел в библиотеку, и звон привлек его внимание.
«Кто это сделал?»
— резко спросил он, переводя взгляд с одного на другого.
«Элси!» — ответил Артур. Она столкнула ее со стола и разбила.
«Беспокойный, неосторожный ребенок! Я даже за $100 не куплю такую вазу!»
— воскликнул он.
«Сейчас же иди в свою комнату. Иди и будь там, пока я не позову тебя. И запомни, если ты когда-нибудь еще придешь сюда без разрешения, я тебя накажу».
С этими словами он широко открыл дверь, и Элси бросилась по коридору, затем по лестнице, ни разу не остановившись и не оглянувшись, назад в свою комнату.
«А теперь все до единого вон отсюда, и больше не заходите, это не место для детей!»
Продолжал мистер Динсмор, выпроваживая в коридор остальных, затем закрыл дверь и запер ее.
«Постеснялся бы Артур Динсмор!»
С негодованием воскликнула Люси.
«Это была полностью твоя вина, и Элси совсем не виновата, ты это знаешь!»
«Я не прикасался к старой вазе и не собираюсь брать вину на себя. Вот что я тебе скажу, мисс!»
Ответил Артур, удаляясь. За ним следовали Уолтер и Анна. Люси отошла в противоположный конец коридора и остановилась у окна, рассуждая сама с собой. Достаточно ли у нее храбрости, чтобы подойти к мистеру Динсмору и объяснить ему, кто виноват в этом происшествии. Наконец, она все же решилась. Повернулась и бесшумно направилась в сторону библиотеки. Она тихонько постучала, на что услышала немедленный ответ мистера Динсмера. «Войдите». Люси открыла дверь и, войдя, затворила ее за собой. Мистер Динсмор сидел за столом и писал. Подняв голову, он смотрел на Люси со смешанным чувством удивления и нетерпеливости.
«Что ты хочешь, мисс Люси?»
— спросил он.
«Быстро говори, потому что я очень занят».
«Я только хотела сказать вам, сэр», — довольно смело ответила Люси, «что Элси совсем не виновата, потому что это Артур толкнул ее на стол, и она чуть не упала, и таким образом ваза упала и разбилась».
«А почему он ее толкнул?»
Опять спросил он.
«Потому что Элси попросила его, Уолтера и Анну, выйти, чтобы они что-нибудь не испортили».
Рука мистера Динсмора застыла в воздухе, пока он, нахмурившись, о чем-то думал. Но неожиданно, повернувшись к девочке, он сказал довольно приятным голосом.
«Очень хорошо, мисс Люси. Я очень признателен тебе за эту информацию, потому что очень бы сожалел, если бы наказал Элси несправедливо. А теперь не сделаешь ли ты мне одолжение? Пойди к ней и скажи, что папа сказал, что она не должна больше оставаться в своей комнате».
«Хорошо, сэр, я с удовольствием», — ответила Люси. Лицо ее засветилось от радости, и она поспешила выполнить его просьбу.
Она нашла Элси в своей комнате, безутешно рыдающей. Люси, обняв ее за шею, сообщила ей слова мистера Динсмера, добавив:
«И теперь, Элси, тебе не о чем плакать или переживать. Вытри глаза, пойдем в сад».
Элси была очень благодарна Люси и рада тому, что папа ее теперь знает о том, что она не виновата, но ей все равно было очень жаль его потери. Только вот слова его ранили ее настолько сильно, что она не могла их тут же забыть. Прошло немало времени, пока ее сердечко было исцелено вполне, и от раны не осталось и следа. Она изо всех сил старалась все забыть и принять живейшее участие в играх, предложенных Люси. Каррингтоны уезжали только во второй половине дня, и девочки провели почти все утро в саду, лишь только перед обедом они вернулись в гостиную. Мисс Каррингтон сидела на диване, занимаясь рукоделием, а Герберт лежал рядом с ней, потому что не мог участвовать вместе с другими детьми в их подвижных играх из-за своей болезни. Голова его лежала у нее на коленях. Неподалеку от них сидели мистер Каррингтон и мистер Тинсмор, увлеченные разговором. Люси подбежала к своему отцу, села ему на колени, а руками обняла его за шею. Элси на минутку остановилась возле Герберта, а потом робко подошла к отцу. Опустив глаза, она еле слышно сказала: «Мне очень жаль вазу, папа». Он взял ее за руку, подвел ближе к себе и убрал с лба волосы, а затем наклонился и почти шепотом сказал: «Ничего, доченька, мы забудем все это. Я сожалею о том, что так грубо с тобой разговаривал. Люси сказала мне, что ты не виновата». Личико Элси вспыхнуло от удовольствия, и она благодарно посмотрела ему в лицо. Но прежде чем она успела ответить, мисс Каррингтон сказала: «Элси, мы хотим тебя взять с собой на недельку. Поедешь?»
«Мне бы очень хотелось, конечно, мэм, если папа позволит», ответила девочка, выжидательно глядя ему в лицо.
«Ну как, мистер Динсмор, что вы скажете? Я надеюсь, что у вас не будет возражений?»
спросила миссис Каррингтон, смотря на него, а муж ее добавил: «О да, Динсмор, ты непременно должен отпустить ее. Ты, конечно же, можешь уступить ее на недельку. Ее уроки не будут прерваны, она может заниматься с Люси под присмотром нашей гувернантки, которая просто замечательный учитель».
Мистер Динсмор выглядел серьезным, и по выражению его лица Элси уже знала, каким будет его ответ, прежде чем он что-либо сказал. Он заметил возмущенный взгляд, которым Люси одарила его один или два раза, вспомнил слова Артура об их разговоре прошлым вечером и решил, что чем меньше Элси будет в общении с Люси, тем будет лучше. «Я благодарен вам обоим за милое внимание, которое вы уделяете моей маленькой дочери», — с легким поклоном ответил он. «Но, вполне понимая ваше приглашение, я должен его отклонить, потому что считаю, что дом является для нее в настоящее время лучшим местом».
«Ах, нет! Я предполагаю, что мы не должны были рассчитывать на то, что вы отпустите ее после вашего недавнего возвращения», — вставила мисс Каррингтон. «Но в самом деле я очень сожалею, что вы отказываете, потому что Элси такой замечательный ребенок, и я всегда рада, когда Герберт и Люси бывают с ней в общении».
«Возможно, вы думаете о ней лучше, чем она того заслуживает, мисс Каррингтон. Я нахожу, что Элси иногда бывает непослушная и нуждается в исправлении точно так же, как и другие дети. Я думаю, что для нее будет лучше, если она будет как можно больше находиться у меня на глазах», — ответил мистер Динсмор, серьезно глядя на свою маленькую дочь. Лицо Элси болезненно покраснело, и она с трудом удержалась, чтобы не расплакаться. Она почувствовала большое облегчение, когда раздался звонок к обеду, и все направились в столовую. Вид у нее был очень жалкий и смиренный, когда отец ввел ее в столовую и посадил за стол. Она думала: «Папа думает, что я иногда непослушная, но... ох, что бы он подумал, если бы знал о всех скверных чувствах, которые я испытывала вчера». Как только они встали из-за стола, миссис Каррингтон велела Люси надеть шляпку, так как экипаж был уже готов и стоял у двери. Элси хотела пойти с ней, но отец поймал ее за руку и удержал рядом с собой. Она вопросительно посмотрела ему в лицо. «Стой здесь», — сказал он. «Люси сейчас вернется». И Элси тихонько стояла рядом с ним, пока не вернулась Люси. Но и тогда отец не отпустил ее руку, и прощание девочек должно было состояться в его присутствии. Когда же он увлекся разговором с мистером Каррингтоном и, казалось, не слушал, Люси решилась шепнуть Элси: «Я думаю, что это зло с его стороны, что он не пустил тебя».
«Нет», — ответила Элси тем же тихим шепотом. «Я уверена, что папа лучше знает. Да и вообще я была непослушная и не заслужила поездки, хотя и очень хотела бы».
«Ну, до свидания», — сказала Люси, поцеловав Элси. Когда же экипаж был уже далеко от дома, мистер Динсмор отпустил руку Элси, а потом сказал: «Я хочу, чтобы через полчаса ты зашла ко мне в библиотеку, Элси».
«Хорошо, папа, я приду»,
— ответила она с тревогой, глядя на него. «Тебе нечего бояться», — недовольно сказал он.
Я не собираюсь тебя бить.
Элси покраснела и опустила голову, но ничего не ответила, а он повернулся и ушел. Она не могла себе представить, что он от нее хочет, и хотя старалась не бояться, все же не могла удержаться от мелкой дрожи, когда постучала в двери библиотеки. В ответ раздался голос отца. «Заходи». Войдя, она увидела его сидящим за столом, покрытым бумагами и письмами. Рядом с книгой учета лежала кучка денег, банковские чеки, золото и серебро.
«Вот, Элси», — сказал он, откладывая ручку. «Я хочу выдать тебе твое месячное содержание. До сих пор выдавал его тебе дедушка, но теперь, когда я дома, я стараюсь вникнуть во все относительно тебя. Ты до сих пор получала $8. Я дам тебе 10». С этими словами он отсчитал деньги и положил их перед ней. «Но я требую строгого отчета во всех твоих расходах. Я хочу, чтобы ты умела вести учет, потому что, когда ты вырастешь, у тебя будет много денег, о которых ты должна будешь побеспокоиться. Я приготовил для тебя чистую книгу, в которой ты сможешь делать это с легкостью. Каждый раз, когда ты расходуешь или отдаешь кому-либо деньги, ты должна сразу же, как только придешь домой, записать их в книгу. Смотри, ты должна быть очень дисциплинированной в этом, потому что можешь что-нибудь забыть, а в конце каждого месяца ты должна будешь приносить эту книгу мне, чтобы я видел, сколько ты израсходовала и какой у тебя остался баланс. Если ты не сможешь все посчитать и рассказать мне, что ты сделала с каждым пенни, ты лишишься всего лишь или частичного содержания на следующий месяц. Это будет зависеть от твоей оплошности. Ты все поняла?»
«Да, сэр».
«Очень хорошо. А теперь я хочу знать, насколько ты помнишь свои расходы за прошлый месяц. Возьми книгу и запиши все, что только помнишь». Память у Элси была хорошая, и она отлично помнила до единого цента все свои расходы за указанный период. Она записывала одну строчку за другой, а затем посчитала столбик без единой ошибки.
«Замечательно», — одобрительно сказал отец и стал читать вполголоса.
«Конфеты $0.50. Элси, ты должна запомнить, что ты не должна больше тратить деньги на эти вещи. Это не из-за экономии, ни в коем случае, но потому что я считаю это совсем небезопасно. Я очень хочу, чтобы ты выросла крепкой и здоровой. И ни в коем случае не хочу, чтобы ты была хилым дистрофиком».
Он неожиданно закрыл книгу и, подавая ей, спросил.
«Ты очень хотела поехать в Ашленд?»
«Я бы с удовольствием поехала, папа, если бы ты того пожелал»,
— робко ответила она.
«Я боюсь, что Люси не вполне подходящая для тебя подруга, Элси. Мне кажется, она нехорошо на тебя влияла»,
— печально сказал он.
Элси покраснела, вздрогнула и только открыла губки, чтобы во всем признаться, как открылась дверь и вошел ее дедушка. Она не могла при нем говорить и поэтому не проронила ни слова.
«Разве она не говорила тебе иногда нехорошие вещи?» — спросил отец так тихо, чтобы ее дедушка ничего не услышал.
«Да, сэр»,
— ответила девочка, затаив дыхание.
«Я так и думал», — продолжал он. «И поэтому я постараюсь тебя держать как можно подальше от нее и надеюсь, что с твоей стороны не будет никаких жалоб по этому поводу».
«Нет, папа, ты лучше знаешь», —
смиренно ответила она. Затем, положив деньги ей в руку, он отпустил ее. Когда девочка ушла, он сидел еще некоторое время, глубоко задумавшись. Перечень покупок Элси за прошлый месяц составлял исключительно подарки для других, в основном для слуг. Среди них были также бисер и шелк для вязания кошелька и несколько предметов для рисования, но кроме конфет она ничего для себя не купила. Вот об этом он и размышлял.
«Она милая, бескорыстная, щедрая пташка», — пробормотал он про себя. «Однако я могу ошибаться. Я не могу позволить себе судить только по одному месяцу. Она кажется послушной тоже». Он слышал тихий разговор между ней и Люси при расставании. Но, возможно, это было просто для того, чтобы произвести впечатление. Возможно, она предполагала, что я ее слышу, и она считает меня тираном, и подчиняется из страха, а не из любви.
Эти мысли вытеснили все нежные чувства, которые закрадывались было в его сердце. Когда же он в следующий раз встретился со своей дочерью, то манеры обращения его были холодными и чужими, как и обычно. Элси так и не решилась подойти к нему и рассказать то, что было у нее на сердце.
Приблизительно через неделю после того, как Карингтоны уехали, младшие члены семьи Артур, Уолтер, Анна и Элси собрались на прогулку. Вдруг Элси увидела, что из кармана Артура свисает золотая цепочка.
«Артур, как ты мог взять дедушкины часы? Положи их, пожалуйста, на место, потому что ты их обязательно разобьешь», — взмолилась она.
«Придержи свой язык, Элси. Я делаю так, как мне нравится», — последовало вежливое возражение.
«Но ты знаешь, Артур, что дедушка ни за что бы не разрешил тебе их брать. Я часто слышала, как он говорил, что они очень ценные, потому что редко можно найти такие хорошие, и я знаю, что он дорого за них заплатил».
«Если он их так ценит, то не должен был оставлять на своем столе, и я его просто проучу. Как раз подходящий момент преподать ему урок, чтобы был осторожным».
«Ох, Артур, пожалуйста, положи их на место», — умоляла Элси. «Если что-нибудь с ними случится, что тогда дедушка скажет? Я знаю, что он очень рассердится и будет всех нас спрашивать, кто это сделал. А ты знаешь, что я не могу обманывать. И если он спросит меня о тебе, то я никак не смогу сказать нет».
«Ха, я знаю и верю, что ты ябеда», — презрительно ответил Артур. «Но если ты скажешь, то я тебе отомщу».
С этими словами он побежал вдоль улицы. Уолтер и Анна следовали за ним, а Элси совершенно не знала, что делать. Вид у нее был очень растерянный. Она поняла, что Артур все равно не обращает внимания на ее протесты. И, как это часто случается, все взрослые члены семьи были далеко. Таким образом, в доме, да и вообще поблизости, не было никого, кто бы мог вовремя вмешаться и предотвратить происшествие, которое непременно должно было случиться. Она даже подумала о том, чтобы вернуться, чтобы не быть свидетелем в этом случае, но вовремя вспомнила, что отец сказал ей, чтобы она пошла вместе со всеми детьми. Да и все равно она уже видела часы у Артура в кармане, поэтому ее свидетельства будет достаточно, если она больше ничего не увидит. Элси оставила эти мысли и побежала за ними со слабой надеждой убедить Артура не играть в подвижные игры, в которых часы могли бы пострадать. А может быть, он согласится дать их ей на сохранение. В любом другом случае она ни за что бы не прикоснулась к ним. Но теперь Элси была уверена, что у нее они будут сохраненнее, чем у него. Элси решила взять эту ответственность на себя. Прогулка получилась совсем не тем удовольствием, которого она ожидала. Мальчики бежали так быстро, что она едва переводила дыхание, чтобы не отставать. И кроме того, время от времени Артур так подпрыгивал, что она дрожала от страха за часы. Это было его ответом на ее предложение отдать их ей или идти спокойно. С насмешкой и издевательствами он провозглашал свое решение поступать так, как ему вздумается, и не следовать ее указаниям. И, наконец, когда он взбирался на дерево, часы выпали из его кармана и упали на землю, ударившись об камень. Элси невольно вскрикнула, а Артур, и сам, не на шутку испугавшись, теперь спрыгнул на землю и поднял их. Стекло было разбито, задняя крышка погнута, а насколько был испорчен механизм, сказать никто не мог. Идти они, конечно же, перестали.
«Ох, Артур, вот видишь, что ты наделал!» — воскликнул Уолтер.
«Что теперь папа скажет?»
— вставила в свою очередь Анна. Элси же стояла бледная и дрожащая, не произнося ни слова.
«Замолчите вы!» — огрызнулся сердито Артур. «Я вот вам что скажу. Если кто-нибудь из вас только скажет обо мне, то вы будете жалеть об этом до последнего дня вашей жизни, слышали?»
Вопрос главным образом был обращен к Элси.
«Артур», — сказала она, — Дедушка будет знать, что кто-то это сделал. И ты, конечно же, не захочешь, чтобы кто-то невинно пострадал за тебя. А мне все равно, кто получит наказание, а папа не узнает, что это я сделал. Сердито продолжал он. А если ты решишься я наябедничать, то я тебе отплачу за это.
Я ничего не скажу до тех пор, пока не наступит необходимость спасти невинного или меня заставят говорить. Но в этом случае я скажу только правду. Твердо ответила Элси.
Артур сжал кулак и пригрозил ей, грозясь расправиться по-своему. Элси отскочила за дерево, а потом со всех ног бросилась бежать домой, так что сразу он и не смог ее догнать, а потом немного поостыл. Когда они пришли домой, Артур положил часы на место, словно он их и не брал, и с затаенным страхом все стали ожидать возвращения дедушки.
«Я говорю, Уолтер», – тихо сказал Артур, притягивая своего брата к себе и оглядываясь по сторонам, чтобы убедиться, что никто его не слышит.
«Я говорю, чтобы ты мне дал за мой новый кнут».
«Ой, Артур, все, что у меня есть!» –
радостно воскликнул маленький мальчик.
«Но ты не даешь мне его, только дразнишь».
«Нет, конечно, я его обязательно тебе дам, если ты будешь хорошим и поступишь так, как я тебе скажу».
«Как?»
– переспросил Уолтер с возрастающим интересом.
«Скажешь папе, что Джим сломал часы?»
«Но он не ломал!»
– в недоумении возразил мальчик, широко раскрыв глаза.
«Ну и что из этого?»
– нетерпеливо воскликнул Артур.
«Папа об этом все равно не знает!»
«Но Джима накажут, а я не собираюсь придумывать всякие истории!»
«Очень приятно, сэр. Тогда ты не получишь новый кнут. Да и если ты не сделаешь, как я хочу, я уверен, что ты увидишь привидение в эту же ночь, потому что оно приходит ко мне иногда, и я пошлю его прямо к тебе».
«Ой, Артур, не надо, не посылай. Я умру от страха», – захныкал Уолтер, нервозно оглядываясь по сторонам, как будто ожидая появления привидения в эту самую минуту.
«Я сказал тебе, что пошлю, если ты не сделаешь, как я тебе сказал. Оно придет к тебе в эту самую ночь и утащит тебя, и никогда не принесет обратно».
«Ой, Артур, не пускай его ко мне, и я скажу все, что только пожелаешь», –
расплакался парнишка в ужасе. «Ну вот и молодец, я знал, что ты скажешь», –
похвалил его Артур с победоносной улыбкой. Отойдя от Уолтера, он стал думать про Анну. Однако, употребив угрозы и обещания, он также добился успеха. Элси сразу ушла в свою комнату, и всякий раз, когда по коридору раздавались чьи-либо шаги, думала, что это посланник от дедушки. За ней так никто и не пришел до самого полдника. Войдя в столовую, она облегченно вздохнула, узнав, что дедушка со своей женой еще не вернулся. «Ты выглядишь очень бледной, Элси», — заметил отец, пристально глядя на нее, когда она подходила к столу. — Ты не заболела?
— Нет, папа, не заболела,
— ответила она. Он опять с тревогой посмотрел на нее, но ничего не сказал. Как только все поели, Элси опять скрылась в своей комнате. Когда наступил вечер, вернулись мистер и миссис Динсмор. Как только мистер Динсмор вошел в свою комнату, он сразу же обнаружил поврежденные часы. Его подозрение сразу же пало на Артура, чей характер он хорошо знал. Держа часы в руках и еле сдерживая гнев, он вошел в гостиную. Его голос дрожал, и он грозно прогремел.
«Где Артур, негодный мальчишка? Это его работа!»
И он протянул вперед испорченную вещь.
«Дорогой мой! Как ты можешь так говорить? Разве у тебя есть доказательства?» – спросила его жена елейным голосом. «Мой бедный мальчик, на него все шишки сыплются, где бы что ни произошло».
«Он получает не больше, чем того заслуживает», – сердито ответил муж. «Артур! Артур! Я тебя, кажется, зову».
«Я думаю, что он в саду, сэр. Минуту назад я видел его между кустов», —
ответил Хорас Динсмор. Отец тут же послал слугу, чтобы позвать его, а затем послал еще одного. Третьему поручил передать всем слугам, чтобы немедленно нашли его.
«Я расследую это дело до самого дна, и ребенок или слуга, кто бы то ни был в этом виновен, за все расплатится», — заявил хозяин, нервно шагая по комнате.
«Артур!» — строго спросил он, когда мальчик, бледный и настороженный, наконец появился перед ним.
«Как ты посмел брать мои часы?»
«Я не брал их, сэр, даже не прикасался», — нагло ответил он, боясь встретиться со взглядом отца.
«Ну вот, видишь, мой милый, я же тебе говорила!» — победоносно воскликнула его мать.
«Я не верю тебе», — ответил отец. «Но если ты виновен, я строго предупреждаю, что тебе лучше сразу признаться, пока я не узнал об этом другим путем».
«Нет, сэр, это не я, это Джим. Я могу доказать это, потому что Уолтер и Анна видели. Мы все видели, что они выпали из его кармана, когда он залез на дерево, и он ужасно плакал, когда увидел, что они разбились. Он говорил, что и не имел в виду их испортить, только хотел немного поносить, а затем подсунуть их обратно в полной сохранности. А теперь мистер будет очень сердиться и выпарит его».
«Обязательно выпарю, если это правда», — воскликнул строго отец. «Он будет выпорот и отправлен на плантации. Таких слуг мне не надо в доме».
Он посмотрел на Анну.
«Что ты на это скажешь?» — спросил он.
«Это правда, папа. Я это тоже видела», — ответила девочка, слегка покраснев и робко озираясь.
«А ты, Уолтер, тоже это видел?» —
спросил отец.
«Да, сэр», —
ответил малыш тихим, придавленным голосом.
«Только, пожалуйста, папа, не наказывай его. Я уверен, что он не хотел их разбить».
«Помолчи, он будет наказан так, как заслужил этого», —
зло выкрикнул отец.
«Вот так, сэр», — повернувшись к надсмотрщику и указывая на Джима, сказал он. «Возьми его и всыпь ему так, чтобы он надолго запомнил».
Элси сидела в своей комнате, стараясь учить урок на следующий день, но никак не могла сосредоточиться на предмете. Неожиданно в комнату вошла тетушка Хлоя. Прижимая фартук к глазам, она горько рыдала.
«Няня, няня, что случилось? Что-нибудь с тобой?» —
спросила девочка встревоженным голосом, вскакивая на ноги и роняя книгу на пол.
«Что?» — всхлипнула тетушка Хлоя. «Джим разбил часы нашего господина, а теперь его должны выпороть, и старая тетушка Фиби плачет, потому что это разбило ее старое сердце. Ведь ее мальчик...»
Элси больше не могла слушать, и стремглав выскочила в коридор и оттуда прямиком в комнату своего отца. Она подбежала к нему бледная и взволнованная, и, схватив его за руку, жалобно смотря в его лицо, воскликнула, едва сдерживая рыдание:
«О, папа, папа, не позволяй, ох, не позволяй им бить Джима!»
Вид мистера Динсмора был хмурый, почти суровый.
«Я сожалеваю, но это необходимо, дочь», —
ответил он.
«Джим поступил очень плохо и достоин наказания, поэтому я не могу вмешиваться».
«О нет, папа, это не он! Не он разбил часы! Я знаю, что он не разбивал, потому что я была там и все видела».
«Вот как?» —
произнес он удивленным тоном.
«Тогда скажи мне, кто же это сделал? Я не думаю, что это ты, Элси».
И он внимательно посмотрел ей в лицо.
«Ох, нет, папа! Я бы ни за что не рискнула дотронуться до них. Но только, пожалуйста, не заставляй меня ябедничать. Только я знаю, что это не Джим. Пожалуйста, останови их быстрее, пока они не начали его бить».
«Тетушка Хлоя», — позвал мистер Динсмор, —
«пойди к моему отцу и скажи, что это моя просьба, чтобы наказание отложили на несколько минут, пока я не приду».
Затем, взяв Элси за руку, он повел ее в комнату и, подведя ее ближе к себе, серьезно сказал: «Теперь, доченька, если ты хочешь спасти Джима, ты необходимо все должна рассказать об этом случае».
«Я не хочу ябедничать, папа», —
умоляюще попросила девочка.
«Я думаю, что это очень некрасиво. Разве недостаточно того, что я сказала, что Джим к этому не причастен?
Нет, Элси. Я уже сказал, необходимо, чтобы ты рассказала все, что ты знаешь.
Ох, папа, не заставляй меня. Я не хочу этого делать.
Опять взмолилась она со слезами на глазах. Мне было бы стыдно за тебя, и я не хотел бы, чтобы ты была моим ребенком, если бы ты при любых условиях хотела наябедничать. Ответил он ласковым тоном, что очень удивило Элси. Она всегда трепетала при одной даже мысли протестовать против воли отца. Но, продолжал он твердо, это единственный путь спасти Джима. Если ты сейчас не расскажешь всего, что знаешь, он будет жестоко наказан и отправлен на работу на плантации, что убьет его бедную старую матушку. Элси, я думаю, что ты поступишь очень нехорошо, если позволишь невиновному пострадать, когда ты можешь предотвратить это. Кроме того, я должен буду прибегнуть к своему авторитету и сказать, что ты должна это сделать немедленно. И ты, моя дочь, знаешь очень хорошо, что в вопросе подчинения отцу не может быть никаких отклонений. Он замолчал, ласково глядя на маленькое заплаканное красное личико, выражающее невыносимые страдания и борьбу. «Разве я недостаточно сказал, чтобы убедить тебя?» — спросил он.
«Да, папа, я все расскажу»,
— ответила она дрожащим голосом. Историю свою она рассказала с явным нежеланием, но в простых, откровенных выражениях, что свидетельствовало о правдивости. Мистер Динсмор молча слушал, но на лице его появилось негодование. Как только она закончила, он поднялся и, взяв ее за руку, вывел из комнаты со словами. «Ты должна повторить эту историю своему дедушке».
«Ох, папа, я должна! Разве ты не скажешь ему?» «Пожалуйста, не заставляй меня!» — взмолилась она вся дрожа.
«Доченька, ты должна!» — ответил он строго, что она не рискнула больше протестовать, но молча подчинилась и пошла с ним к дедушке. Мистер Динсмор все еще был в гостиной, раздраженно шагая из угла в угол, временами бросая подозрительный взгляд на Артура, который сидел в углу, бледный и дрожащий. На лице его отражался страх. Он слушал, как тетушка Хлоя передала отцу просьбу старшего брата и ожидал теперь заслуженного возмездия. Уолтер потихоньку исчез, думая о наказании Джима и сожалея о том, что не набрался смелости сразу сказать правду, а теперь было слишком поздно. Отец теперь ему не поверит. Но он попробует как-нибудь загладить свою вину перед Джимом, даже если на это потребуются все его карманные деньги за месяц. Все остальные члены семьи оставались в комнате и с нетерпением смотрели на мистера Динсмора, который вел Элси за руку. «Я привел тебе еще одного свидетеля, сэр», — сказал он. «Оказывается, Элси присутствовала при этом событии». «Да?» — воскликнул старший джентльмен. «Тогда я надеюсь все же узнать правду. Элси, кто разбил мои часы?»
«Это не Джим, дедушка. Конечно же, не он. Ох, только, пожалуйста, пожалуйста, не спрашивайте, кто это сделал», — взмолилась девочка.
«Элси!» — воскликнул ее отец строгим голосом.
«Ну, папа, я не могу».
Она вся дрожала и прижималась к его руке. В этот момент он перехватил угрожающий взгляд Артура. «Давай, давай, детка, ты должна рассказать нам все, что ты знаешь», — подбодрил ее дедушка. «В другом случае я не отпущу Джима». Мистер Динсмор смотрел вниз на свою маленькую дочь и, проследив направление ее взгляда, понял причину страха. «Не бойся говорить то, что ты знаешь, доченька, я защищу тебя». И он сжал маленькую ручку, лежащую в его ладони, выразительно посмотрев на Артура. «Да-да, говори, дитя, говори немедленно. Никто не обидит тебя за то, что ты говоришь правду», — нетерпеливо повторил дедушка.
«Я скажу, дедушка», — сказала она, дрожа и всхлипывая. «Я скажу, дедушка», — сказала она, дрожа и всхлипывая. «Только, пожалуйста, не сердись на Артура. Если ты простишь его в этот раз, я думаю, что он никогда больше не будет. И я даже уверена, что он не намеревался их разбивать».
«Так все-таки это был ты, негодный плутишка. Я знал это с самого начала», — загремел отец.
Он быстрыми шагами пересек комнату, схватил мальчика и сердито затряс его.
«Но продолжай, Элси, нам хочется знать всю историю», — добавил он, опять поворачиваясь к ней, все еще не отпуская Артура.
«Паршивый», — проговорил он, когда она закончила.
«Да, я прощу тебя, когда ты получишь хорошую порку и недельку посидишь на хлебе и воде, но ни в коем случае до этого».
Сказав это, он уже намеревался вывести его из комнаты, как Элси вдруг подскочила к нему и, умоляюще сложив руки, подняла раскрасневшееся, взволнованное личико и искренне взмолилась.
«Ой, дедушка, пожалуйста, не бей его, не наказывай его. Он никогда больше не будет таким непослушным. Правда же, Артур?»
«Дедушка, можно я заплачу за часы?»
«Не наказывай его. Я с удовольствием это сделаю».